Глава 54. Дево. Лагерь спасения. 19 августа 1848 год. Старший помощник Чарльз Дево невольно расплывался в широкой улыбке, когда со своими 8 людьми возвращался в лагерь спасения утром субботы 19 августа. В кои-то веки он нес одни только добрые новости своему капитану и остальным. Всего в 4 милях от берега паковый лед вскрылся, между плавучими льдинами образовались годные для плавания каналы, и разведывательный отряд потратил еще день, следуя вдоль них, пока, наконец, не вышел к открытой воде, простиравшейся до самого полуострова Аделаида и почти наверняка до узкого залива с устьем реки Бака, находившегося дальше к востоку за полуостровом. Дево увидел низкие холмы полуострова Аделаида менее чем в 12 милях от айсберга, на который они взобрались на южной оконечности ледяного поля. Двигаться дальше без лодки не представлялось возможным. Каковое обстоятельство заставило старшего помощника радостно ухмыльнуться тогда и заставляло радостно ухмыляться сейчас. Все могли покинуть лагерь спасения. Теперь у всех появился шанс выжить. Не менее хорошая новость заключалась в том, что они провели 2 дня, стреляя тюленей на плавучих льдинах на краю свободного от льда моря. 2 дня и 2 ночи Дево и его люди обжирались тюленем мясом и салом, утоляя потребность истощенного организма, столь острую, что, хотя от жирной пищи им становилось плохо, после многих недель, проведенных впроголодь на галетах до старой соленой свинине, после каждого приступа рвоты они лишь чувствовали еще сильнейший голод, смеялись и почти сразу снова принимались жадно уплетать мясо. Каждый из 8 мужчин волок тюленю тушу сейчас, когда они, следуя по отмеченному бамбуковыми вешками пути, преодолевали последнюю милю берегового льда, оставшуюся до лагеря. 46 обитателей лагеря спасения наедятся до отвала сегодня вечером, как и 8 торжествующих разведчиков в очередной раз. В общем и целом, думал Дево, когда они вышли на галечный берег и миновали лодки, радостными возгласами и криками «Ура!», пытаясь привлечь внимание людей в лагере, если не считать молодого Голдинга, по собственному почину повернувшего назад в первый же день похода по причине острой желудочной колики, экспедиция удалась на славу. Впервые за много месяцев, даже лет, капитан Крози и остальные получат хорошие новости, которые стоит отметить. Они все вернутся домой. Если они выступят в поход сегодня, самым крепким из них придется тащить лодки с больными всего 4 мили по извилистому пути между торосными грядами, аккуратно нанесенными Дево на карту. Уже через 3 или 4 дня они спустят лодки на воду и достигнут устья реки Бака через неделю. И вполне возможно, проходы во льду уже открылись ближе к берегу. Грязные, оборванные, сгорбленные существа выползли из палаток, отвлеклись от своих разнообразных работ по лагерю и молча уставились на отряд Дево. Громкие радостные крики людей Дево, толстяка Алекса Уилсона, Фрэнсиса Покока, Джозефуса Гиттера, Горджа Кана, Томаса Тедмана, Томаса МакКонвоя и Уильяма Марка стихли, когда они увидели угрюмые, неподвижные лица и безумные глаза встречающих. Все обитатели лагеря увидели тюлени туши, которые они тащили, но никак не отреагировали. Помощники капитана Кауч и Томас вышли из своих палаток и прошли по каменистому берегу, чтобы встать перед толпой призраков, населяющих лагерь спасения. «Что, кто-нибудь умер?» — спросил Чарльз Фредерик Дево. Второй помощник капитана Эдвард Кауч, старший помощник капитана Роберт Томас, старший помощник капитана Чарльз Дево, трюмный старшина Эребуса Джозеф Эндрюс и грот-марсовый старшина террора Томас Фарр теснились в большой палатке, которую доктор Гуцер использовал под лазарет. «Люди с ампутированными ногами, — узнал Дево, — либо умерли за 4 дня его отсутствия, либо были перемещены в палатки поменьше, где лежали другие больные. 5 мужчин, собравшихся здесь сегодня утром, являлись последними облеченными хоть какими-то полномочиями офицерами, которые остались в живых, или, по крайней мере, находились в лагере спасения и могли самостоятельно передвигаться из всей экспедиции Джона Франклина. У них едва хватило табака, чтобы 4 из 5, фар не курил, набили свои трубки. Палатка была наполнена голубым дымом. «Вы уверены, что кровавую расправу, следы которой вы обнаружили там, учинил не наш зверь?» — спросил Дева. Кауч потряс головой. «Поначалу мы так и подумали, на самом деле даже не усомнились, но кости, головы и куски мяса, которые мы там нашли...» Он умолк и стиснул зубами черенок трубки. «На них остались следы ножа», — закончил Роберт Томас. «Лейна и Годдарда расчленил человек». «Не человек», — сказал Томас Фар, — «а некая гнусная тварь в человеческом обличии». «Хикки», — выплюнул Дева. Остальные кивнули. «Мы должны отправиться в погоню за ним и прочими убийцами», — сказал Дева. Несколько мгновений все молчали. Потом Роберт Томас спросил, «Зачем?» «Чтобы произвести над ними суд. Четверо из пяти мужчин переглянулись между собой. У них теперь три дробовика», — сказал Кауч, «и почти наверняка пистолет капитана». «У нас больше людей, оружия, пороха, дроби, патронов», — отозвался Дева. «Да», — сказал Томас Фар. «А сколько из них погибнет в сражении с Хикки и его каннибалами?» «Томас Джонсон так и не вернулся, вы знаете». А перед ним стояла задача просто проследить за шайкой Хикки, убедиться, что они действительно уходят, как обещали. «Я не верю своим ушам», — сказал Дева, вынимая изо рта трубку и приминая табак в чубуке. «А как же капитан Крози и доктор Гуцер? Вы собираетесь просто бросить их? Оставить на потеху Корнелиусу Хикки?» «Капитан погиб», — промолвил трюмный старшина Эндрюс. «У Хикки нет причин оставлять Крози в живых. Разве для того только, чтобы пытать и мучить его?» «Значит, нам тем более необходимо послать спасательный отряд вдогонку за ними», — стоял на своем Дева. С минуту все остальные молчали. Клубы голубого дыма плавали вокруг них. Томас Фар распустил шнуровку и раздвинул чуть пошире полы палатки, чтобы впустить свежий воздух. «Прошло уже почти два дня с момента, когда там на льду случилось то, что случилось», — сказал Эдвард Кауч. — «И пройдет еще несколько дней, прежде чем любой отряд, нами посланный, отыщет группу Хикки и сразится с ними, если вообще их найдет. Этому мерзавцу нужно всего лишь отойти дальше на лед или вглубь острова, чтобы избавиться от погони. Ветер заметает следы в считанные часы, даже санный след. Вы действительно полагаете, что капитан Крози, если он сейчас жив, в чем я лично сомневаюсь, будет жив или находиться в таком состоянии, когда его спасение еще возможно через пять дней или неделю?» Дева погрыз черенок трубки. «Тогда, доктор Гуцер, нам нужен врач. По логике вещей, его Хикки должен оставить в живых. Возможно, Хикки со своими приспешниками вернулся именно из-за Гуцера». Роберт Томас потряс головой. «Может. Может, Корнелиус Хикки и нуждается в докторе Гуцере для своих дьявольских целей, но мы в нем теперь не нуждаемся». «Что вы имеете в виду?» «От большей части лекарств и инструментов нашего доброго доктора мы давно избавились. У него оставалась только одна медицинская сумка», — пояснил Фар. «А Томас Хартнелл, исполнявший обязанности помощника врача, знает, какие снадобья давать, в каком количестве и от каких болячек. А как насчет хирургических операций?» — спросил Дева. Кауч печально улыбнулся. «Дружище, неужели вы действительно думаете, что хоть один из тех, кому впредь потребуется операция, выживет, как бы ни сложились наши обстоятельства?» Дева не ответил. «А что, если Хикки и его люди вообще не собираются никуда уходить?» — спросил Эндрюс. «И не собирались. Он вернулся, чтобы убить капитана, захватить Гуцера и разрезать на куски бедных Джона Лейна и Билла Годдарда, словно заколотых свиней. Для него все мы скот, подлежащий забою. Что, если он просто прячется за ближайшей возвышенностью, выжидает момент, чтобы напасть на весь лагерь?» «Вы превращаете помощника конопатчика прямо в чудище какое-то», — сказал Дева. «Он сам в него превратился», — ответил Эндрюс. «Только не просто в чудище, а в дьявола, в самого настоящего дьявола. Он и его ручной монстр Магнус Мэнсон. Они продали души, черт бы их побрал, и за это получили какую-то темную силу. Помяните мое слово. Вам не кажется, что одного настоящего монстра хватит для любой арктической экспедиции?» — спросил Роберт Томас. Никто не засмеялся. «Это все один настоящий монстр», — наконец промолвил Эдвард Кауч, — «и он не в новинку роду человеческому». «Так что вы все предлагаете?» — спросил Дева после очередной паузы. «Чтобы мы пустились в бегство от гнусного мозглявого помощника конопатчика и просто двинулись с лодками на юг завтра?» «Я лично считаю, что надо выступить сегодня же», — сказал Джозеф Эндрюс. «Как только мы погрузим в лодки те немногие вещи, которые берем с собой, и идти всю ночь. Если повезет, луна будет светить достаточно ярко, когда взойдет. Если нет, мы израсходуем часть оставшегося у нас горючего для фонарей. Вы сами говорили, Чарльз, что бамбуковые вешки, которыми отмечен путь, все еще на месте. После первой же настоящей снежной бури мы их не найдем». Кауч потряс головой. «Люди Дева устали. Наши полностью деморализованы. Давайте устроим пир сегодня вечером, съедим всех до единого тюленей, притащенных вами, Эдвард, и выступим завтра утром. У всех нас в душе окрепнет надежда после сытного ужина при свете заправленных тюленем жиром светильников и крепкого сна». «Но под охраной часовых», — заметил Эндрюс. «О, да», — сказал Кауч, — «я сам встану в дозор сегодня. Я в любом случае не особо голоден». «Еще остается вопрос командования», — проговорил Томас Фар, переводя взгляд с одного лица на другое. Несколько мужчин вздохнули. «Всю полноту командования принимает на себя Чарльз», — сказал Роберт Томас. «Сэр Джон самолично назначил его старшим помощником капитана Эрбуса после гибели Грэма Гора. Значит, он старший по должности офицер». «Но к тому времени вы уже были старшим помощником на терроре, Роберт», — сказал Фар Томасу. «Старшинство принадлежит вам». Томас решительно помотал головой. «Эребус был флагманским кораблем. Когда Гор был жив, все понимали, что он облечен большими полномочиями, чем я. Теперь Чарльз занимает должность Гора. Он главный. Я ничего не имею против. Командир из мистера Дева лучше, чем из меня. А нам понадобится умелое руководство». «Я не могу поверить, что капитан Крози умер», — сказал Эндрюс. Четверо из пяти мужчин задымили трубками сильнее. Все молчали. Снаружи до них доносились голоса людей, разговаривающих о тюленях, чей-то смех, а также беспрестанный треск и пушечный грохот ломающегося льда. «Формально руководителем сейчас является лейтенант Джордж Генри Ходжсон», — наконец произнес Фар. «Да, раскаленную кочергу в задницу этому лейтенанту Джорджу Генри Ходжсону», — прорычал Джозеф Эндрюс. «Если бы этот скользкий тип приполз сейчас обратно, я бы придушил его собственными руками и нассал на труп». «Я сильно сомневаюсь, что лейтенант Ходжсон еще жив», — тихо проговорил Дева. «Значит, мы постановили, что я исполняю обязанности командующего экспедицией. Роберт занимает должность моего первого помощника, а Эдвард — второго?» «Так точно», — хором сказали остальные четверо. «В таком случае учтите, что я собираюсь советоваться с вами четырьмя, когда нам придется принимать решение», — сказал Дева. «Я всегда хотел командовать собственным кораблем, но не в таких поганых обстоятельствах. Мне понадобится ваша помощь». Окутанные клубами табачного дыма, мужчины кивнули. «Я хотел бы прояснить еще один вопрос, прежде чем мы выйдем и прикажем людям готовиться к сегодняшнему пиру и завтрашнему выступлению в поход», — сказал Кауч. Дево, сидевший в теплой палатке без головного убора, поднял брови. «Что насчет больных?» «Хартнелл говорит, что шестеро из них не смогут идти, даже если от этого будет зависеть их жизнь. Слишком тяжелая форма цинги. Например, Джобсон, вестовой капитана. Мистер Хелпман и наш инженер Томпсон умерли, но Джобсон продолжает цепляться за жизнь. Хартнелл говорит, бедняга не в силах даже поднять голову, чтобы попить. Приходится ему помогать. Но он все еще дышит. Мы возьмем его с собой». Дево пристально посмотрел на Кауча, потом на остальных трех мужчин, пытаясь прочесть ответ на их лицах, но тщетно. «Если мы все-таки возьмем Джобсона и остальных умирающих, — продолжил Кауч, — то в каком качестве?» Деву не пришлось уточнять, что имеет в виду второй помощник. «Мы возьмем их с собой как товарищей по плаванию или в качестве пищи». «Если мы оставим их здесь, — сказал он, — они наверняка станут кормом для Хикки, коли он вернется, как некоторые из вас полагают. Кауч потряс головой. Я не об этом спрашиваю. Знаю. Дево глубоко вздохнул, едва не закашлявшись от густого дыма. Хорошо, сказал он. Вот первое мое решение, принятое в должности начальника экспедиции Франклина. Когда утром мы тронемся в путь, все люди, которые смогут дойти до лодок и встать в упряжь, или хотя бы забраться в одну из лодок, отправятся с нами. Если кто-нибудь умрет по дороге, тогда мы и решим, тащить ли тело дальше. Я решу. Но завтра утром лагерь спасения покинут только те, у кого хватит сил дойти до лодок. Все мужчины промолчали, но несколько кивнули. Никто не смотрел Деву в глаза. «Я сообщу людям о своем решении после ужина», — сказал Дева. «Каждый из вас четырех должен выбрать одного надежного человека в напарнике по ночному дежурству». Эдвард составит график дежурств. «Не давайте своим напарникам объедаться до беспамятства. Нам понадобится сохранять ясность рассудка, по крайней мере, некоторым из нас, покуда мы благополучно не достигнем открытой воды». Все четверо мужчин согласно кивнули. «Хорошо. Ступайте, сообщите своим людям насчет праздничного ужина», — сказал Дева. «Здесь мы закончили».